Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» Добрый день, Вальтер. Добрый день. Как дела? Так же, как вчера и позавчера. На самом деле все в порядке. Это хорошо, я рад. Давайте для начала помолимся. Наш Отец Небесный, мы еще раз благодарим Тебя за то, что мы можем собраться вместе. Господь, пожалуйста, просвети наши умы еще раз и помоги нам отличить истину от заблуждения. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы снова ответим на несколько вопросов. Время вопросов. Да. Вот первый вопрос, который у нас есть. Где Каин взял свою жену? Ну, это не то, чтобы было слишком сложно ответить. Первая пара была создана, и это были Адам и Ева. Они были совершенны. И генетическая система была безупречной. В ней не было никаких дефектов. У них были дети. У них было много детей. Мы не знаем сколько. Мы знаем только некоторых из них. Но мы не знаем об остальных. У них были сыновья и дочери. Им было, вероятно, более 900 лет, когда они умерли. Скажем, если мы возьмем это в сегодняшнем выражении, то они должны были быть плодородными с точки зрения рождения детей не менее 400 или не менее 500 лет. Итак, сколько детей было у Евы, мы не знаем. Но у нее было много дочерей и много сыновей. И поскольку не было никаких генетических отклонений, не было проблем, если бы кто-то женился на своей сестре. Каин женился на своей сестре, и в конечном итоге это было разрешено в ранних поколениях. Из-за падения пришли генетические отклонения и были наложены ограничения. Если вы обратитесь ко времени Авраама, Авраам все еще был женат на своей сводной сестре. Итак, все это было вполне допустимо. Оба родителя не были одинаковы. А затем, когда вы продолжите, в конце концов, ограничения станут больше. Вы не должны были жениться в очень тесных рамках семьи. Из-за генетических отклонений. Но сначала не было генетических отклонений. Поэтому я предполагаю, что жена, на которой женился Каин, была бунтаркой. Она сочувствовала ему. И когда Каина изгнали, она сказала, «Хорошо, если он уйдет, я уйду с ним». И вот где началась линия Каина. Итак, первые дети выходили замуж за своих братьев и сестер. Должен ли христианин встречаться или жениться не на христианке? Если не знаешь, спроси, верно? Должен ли христианин встречаться или жениться на нехристианке? Это очень серьезная проблема. И ответ не очень простой. Но давайте посмотрим на некоторые стихи из Библии. 2 Коринфянам 6 глава 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» Библия ясно говорит нам, что мы не должны преклоняться под чужое ярмо с неверующими. Если вы женитесь, тогда вы преклоняетесь под чужое ярмо. Это была проблема с самого начала. И вот где система пошла не так, потому что в самом начале Библии сказано, «Сыновья Божьи увидели, что дочери человеческие были красивы, и они начали жениться на них». Итак, это линия, которая следовала за линией сефитов и линией Каина. И по линии Каина были дочери человеческие, а по линии Сифов это были сыновья Божьи. Потому что все, кто придерживался истины и Бога, были сыновьями Божьими. Но в конце концов, они пошли за покупками в торговые центры того времени и увидели, что дочери человеческие довольно красивы, и начали брать их себе в жены. И вот где все пошло не так. Вы можете просмотреть историю Библии, что случилось с Соломоном. Точно то же самое. Он пошел по той же дороге, и это привело к ужасному упадку духовности всей нации. Так что преклоняться под чужое ярмо никогда не бывает хорошо. Мы знаем, что это действительно происходит, но по Библии это не рекомендуется. На самом деле, если вы возьмете текст так, как он читается, то там написано «запрещено». Мы делаем много вещей, которые запрещены в этом мире. Люди подвержены человеческой слабости. Я предполагаю, что женщина у колодца, у которой было 5 мужчин, и тот, с которым она жила, не был ее мужем, также не выполняла волю Божью, но Бог жалился над ней. Итак, если вы читаете Библию, это строго запрещено. И если вы читаете дух пророчества, там также сказано, что это запрещено. Но это случается. Что происходит, когда это происходит? В Библии есть еще один стих, это 1 Коринфянам 7:14. Это очень интересный стих. Там сказано, «Ибо неверующий муж освящается женою». Это, очевидно, означает, что жена в вере. Потому что может ли что-то чистое произойти из чего-то нечистого? Ответ в Библии также ясен. Нет. Ибо неверующий муж освящается женою. Итак, здесь мы действительно могли бы вставить слово «верующую женою». И жена неверующая освящается мужем. Или верующим мужем. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Итак, Библия предусматривает, что это действительно случается. Если неверующий муж состоит в браке с верующей женой, их дети будут считаться чистыми на том основании, что либо жена, либо муж в вере. Но безопаснее сказать, у вас есть выбор до того, как вы сделаете первый шаг. Если это случается, и неверующий муж или жена женится на верующем и партнере, тогда у вас будет конфликт в этом браке. И это зависит от того, насколько глубоко этот конфликт и насколько проявляется терпимость. Итак, тогда в таком случае нужно остаться в браке и молиться. И через пример, когда верующая жена или верующий муж находится дома, пытается убедить другого. И если другой окажется быть обращенным, тогда вам придется смириться с этой ситуацией. Поэтому в первую очередь лучше избегать таких ситуаций. Вот такой ответ. Но это не очень приятный ответ для большинства, но этому учит Библия. Что означают библейские праздники? Должны ли мы по-прежнему соблюдать библейские праздники? По этому поводу много спора, верно? С этим связано много историй. Праздники, конечно же, это прообразы, указывающие на большую реальность. Я думаю, нам стоит потратить немного времени на это и, возможно, просто пройти несколько пунктов и посмотреть, как это можно применить в то время, в которое мы живем. Итак, вопрос в том, праздновать или не праздновать. И в зависимости от того, с кем вы разговариваете, вы получите определенное мнение. Если вы обратитесь к Духу пророчества, он скажет нам, что христиане, адвентисты седьмого дня, в особенном смысле этого слова, призваны быть стражами и носителями света в мире. Им верено последнее предостережение для погибающего мира. Над ними воссиял чудный свет и Слово Божьего. Им доверена в высочайшей степени торжественная работа, возвещение первой, второй и третьей ангельской вести. И нет более важной работы, чем это. и они не должны позволить, чтобы что-либо другое отвлекло их внимание от этого получения. Мы занимаемся этим целый год, а до этого уже много лет. Но какая весть должна быть отправлена в мир? Первая, вторая и третья ангельские вести. Мы знаем, что весть первого ангела – это фактически все Евангелие. Потому что там сказано: «И видели другого ангела, летящего посреди неба, имеющего вечное Евангелие, чтобы благовествовать». А затем он говорит, что вы должны поклониться Богу, который является Создателем всего сущего. А затем весть второго ангела обращена к тем, кто отвергает полноту этой вести. А затем весть третьего ангела касается повиновения требованиям Божьим. И когда вы подчиняетесь его требованиям, вы принимаете оправдание, которое исходит от него. Другими словами, ваше послушание проистекает из принятия вами благодати, данной вам Богом. Это не средство для спасения, это следствие спасения. Итак, это задание. Должны ли мы идти в мир и проповедовать весть? Вы должны верить и в то, и в другое, или вы должны верить в праздники, или вы должны верить в ту весть, которая там есть, а все другое умаляет ее провозглашение. Подумайте, что в центре вашей вести? Что должно быть в центре вашей вести, вести трех ангелов? А то, что вы думаете о праздниках, всегда вторично по отношению к ней. Деяния 15.1. Некоторые пришли из Иудеи и учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Здесь они учили, что церемониальный закон необходим для спасения, потому что они сказали, что если вы не сделаете обрезание, вы не можете спастись. Итак, вопрос в том, являются ли праздники церемониальными или они не церемониальные. Вот в чем вопрос, верно? Обрезание было явно церемониальным, потому что оно указывало на обрезание сердца. Деяния, глава 15, стих 2 говорит: «Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними», была ли это жаркая проблема? Да, эти проблемы могут быть очень актуальными сегодня. Это настоящий эвфемизм. Потому что здесь сказано, когда произошло разногласие и немалое состязание. Что это значит? Что это была большая проблема. Некоторые люди делают из таких вещей очень большие проблемы. И они делают это условием спасения. Если вы этого не понимаете, как я понимаю, то вы не попадете в рай, говорят они. То положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так стало жарко, что даже авторитету Павла и Варнавы эти люди не доверяли. Есть у нас сегодня похожие обстоятельства? Да. У нас есть много проблем, которые бушуют даже в наших собственных рядах. Говорите ли вы о вопросе праздников, говорите ли вы о вопросе Троицы? Есть очень много таких вещей, которые многим кажутся совершенно спасительными. Мы хотим отдать должное, мы не хотим быть осуждающими, но нам нужно взглянуть на проблему, верно? Мы читаем. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея». Это было не только обрезание. Это был весь закон Моисея. Закон Моисея был церемониальным. Это был церемониальный закон. Они включили сюда весь церемониальный закон и сказали: «Ничего не изменилось. Вы должны соблюдать их, как и все остальные законы, церемониальные и моральные». Итак, у них была встреча, и это была очень важная встреча. Это было похоже на собрание генеральной конференции. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении, легко ли они решили эту проблему? Нет. Все согласились с этим? Нет. Было много споров, поэтому было очевидно две стороны истории, верно? Петр встал, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одних первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Он ссылается на Корнилия. И что он видел? Это простыня, которая опускалась, полная нечистых животных. И евреи считали язычников нечистыми. И ему было решительно велено не называть нечистым то, что Бог объявил чистым. Он пошел к Корнилию. Корнилий упал к его ногам, и он сказал: «Не делай сего, я такой же человек, как ты». Он не вел себя как папа, верно? Затем он сказал Корнилию: «Ты знаешь, что для меня, как еврея, возбранено общаться с неевреем. Но Бог показал мне видение, что я не должен называть никого нечистым или скверным». И на какой закон он ссылается, что для меня возбранено общаться? Эта часть была частью церемониального закона. Итак, между ними было много споров. И Петр выступил с речью. И, кстати, Павел был также призван быть апостолом язычников. Но они не приняли его авторитет и эту проблему, поэтому они передали этот вопрос апостолам. Итак, после долгих споров вот к чему они пришли. Написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Вот так это работало в те дни. Власть заключалась в голосовании всего собрания. Кто голосовал? Апостолы, пресвитеры и братья, которые собрались вместе. И они послали приветствие братьям, которые находились в Антиохии, Сирии и Киликии. Итак, была конференция, и братья как единое целое решили. И, конечно же, если у вас есть новый перевод, они поставят запятую, и они скажут «апостолы из старейшин». И оставят братья в стороне. И просто скажут, что они написали братьям. Таким образом, у вас получается иерархия, но в Церкви Божьей все равны. «По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон». Имеется в виду церемониальный закон. Моральный закон также был дан Моисею. Совершенно верно. Вот почему важно упомянуть церемониальный закон. Моральный закон был написан на камне перстом Божьим и помещен в ковчег. Церемониальный закон был написан рукою Моисея и помещен рядом с ковчегом. То мы, собравшись, единодушно рассудили. Другими словами, так прошло голосование. «Избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом». Это интересно. Они не просто пошли с письмом, они послали свидетелей, потому что люди были так возбуждены, поскольку было немалое состязание, то они, вероятно, отвергли бы то, что сказали Павел и Варнава, в любом случае. Поэтому они послали свидетелей, что действительно было так, как написано. И что они решили? Это в послании к Галатам, глава 2, стих 9. Мы получаем немного большее понимание. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Это в ранней церкви. Когда Павла послали проповедовать язычникам, у них было благословение глав апостолов. Иаков, Кифа, это Петр и Иоанн. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. А потом это маленькое мирское слово «но». Но когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова он ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. О чем здесь говорит Павел? Петр только что сказал, что они все единодушны. Они все согласились. Вы не должны этого делать. Они отправили письма. Они подписали это. Мы все едины. Иаков встал на этой встрече и произнес речь. Он был тем, кто подвел итог и сказал, «Хорошо, мы не будем вводить все те ограничения, которые были у евреев, которые ни наши отцы, ни мы не могли понести. Поэтому мы призываем вас воздерживаться от удавлины, от крови». Он соблюдал законы здоровья, верно? Этого больше не требуется от вас. В основном это исполнилось в Новом Завете. Но потом Иаков, который был на этом этапе, можно сказать, пресс-секретарем, казалось, передумал. И он имел небольшие дискуссии с некоторыми мужчинами, которые приходили. И они, казалось, сработали с умом Петра. Петр был потрясен своей прекрасной речью, которую он произнес. Потому что раньше он не возражал с язычниками. И вдруг у него возникла проблема, верно? И не только это. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава, кто вначале был так силен в споре, был увлечен их лицемерием. Итак, эти вопросы вызывают споры в церкви. Чрезвычайно. Поэтому мы должны быть очень осторожны, очень осмотрительны. Мы не должны допускать раздора в наши ряды из-за недопонимания или другого толкования вопроса. Наша задача – проповедовать весть о трех ангелах. Ну, давайте вернемся к праздникам. Было 7 ежегодных еврейских праздников. И они служили прообразом. Если мы посмотрим на Пасху, что было прообразом Пасхи? Это было распятие. Потому что они должны были взять ягненка без порока. Они должны были в своем клане, в своей семье съесть всего ягненка. Он должен был быть приготовлен с горькими травами. Возьмите, например, во-первых, в этом животном не должно было быть крови, потому что кровь должна была быть полностью иссечь, потому что кровь была запрещена. Они были даже настолько строги, что промывали этого ягненка соленой водой. Итак, он становился очень мягким продуктом, а потом его готовили с горькими травами. И так было не то, что вам бы понравилось. Не такое хорошее, как барбекю или шампур. Нет. Это было не то, что бы вам понравилось. Вероятно, это был маленький ягненок. Вся семья. Семья, включая всю большую семью. И если их было мало, можно было взять с собой другие семьи. Итак, у каждого был кусок, и его нужно было съесть. Эта типология очень интересна. Если вы хотите усвоить Христа, другими словами, характер Христа, насколько вы хотите его усвоить? Весь. Это был символизм. Но из-за того, что один человек не мог поглотить все, это распределялось на весь клан, на все семьи. Когда вы меняете свой образ жизни, когда вы меняете свои взгляды, когда вы становитесь христианином, и из мирской ситуации будет лучше принять это, вы должны это принять, вы должны выпить эту чашу до дна. И в желудке становится сладко, верно? Но все равно это хождение, и оно довольно горькое. Итак, Пасха, этот праздник, который происходил в тот день, был прообразом распятия. Конечно, тип всегда, образ всегда больше, чем прообраз. Прообраз просто был тенью, указывающей на него. Итак, когда был распят Христос, какой смысл соблюдать Пасху? Все исполнено. Некоторые люди говорят, что не все было исполнено. Ранее церковь есть записи, что они все еще принимали участие в праздниках. Но они все еще спорили по многим вопросам. И по мере развития знания, типологии, они со временем менялись. Следующий праздник был праздник опресноков. Это было на следующий день, 15-го Нисана. Этот хлеб, сказал Иисус, символизирует мое тело, верно? Оно было ломано ради вас, и оно символизирует Христа в могиле. Безгрешный стал грехом ради нас. Итак, будучи в могиле, Христос исполнил прообраз опресноков. Следующий праздник был на следующий день, и это был праздник первых плодов. И он символизировал воскресение. Есть праздник и есть прообраз. Праздник и прообраз. Праздник и прообраз. Затем у вас был праздник недель. Он приходился на 6 Сивана, и он символизировал Пятидесятницу. Пятидесятница – это когда люди были уполномочены проповедовать Христа. Другими словами, Святой Дух излился, чтобы дать ученикам Христа возможность проповедовать Евангелие. Вот зачем был дан Святой Дух. Плюс все эти другие функции Святого Духа. Но излитие Духа дано было, чтобы проповедовать Евангелие. Святой Дух всегда был здесь и раньше. И Он обличал о грехе, о праведности, о суде. И все эти вопросы. И вел людей к Слову. Но Пятидесятница была излитием, чтобы проповедовать Христа. Верно? Теперь мой вопрос к вам. Это произошло только один раз и никогда после? Нет. Или Святой Дух постоянно изливается в Евангелии, проповедуемом каждому поколению? Да. Могу ли я поэтому соблюдать один день, когда Пятидесятница уже произошла и стала продолжением? Нет, это сделает недействительным обращение в Евангелии. И вот здесь-то и проблема. Если праздник необходим, нужно ли мне дождаться этого дня, чтобы испытать опыт Святого Духа? Это просто вопрос. Я спрашиваю, я не осуждаю, я просто задаю вопрос. Давай продолжим. Дальше был праздник труб. Он возвещал суд. Этот праздник был первого Тиши. Итак, он ознаменовал второе пришествие. Это уже произошло? Потом был день искупления, один из самых важных дней в календаре. И он предвосхищал суд перед пришествием. Итак, день искупления был днем, когда вы сокрушали свою душу и исправляли то, что было неправильно, и приходили в гармонию с Богом, потому что суд был близок. Христос уже объявил, что суд пришел, когда Он пришел на землю. И, наконец, у вас будет праздник Кущи, который будет возвращением домой или вторым пришествием. Итак, как теоретически вы могли бы сказать, что праздник Кущи еще не исполнился, потому что мы еще не вошли домой? Но если вы примете, что Христос пообещал, что Он придет снова, что Он приготовит место, тогда, когда вы принимаете Христа, разве вы не верите, что вы вернетесь домой с Ним? Итак, верую, это уже исполнилось. Разве праздник Кущи только при втором пришествии? Или это тоже в ожидании этого? Итак, мы постоянно находимся в празднике Кущи. В некотором смысле, в Адвентистской церкви, по крайней мере, у нас до локдауна было то, что называется лагерными собраниями, которые были чем-то вроде праздника Кущей. Вы вместе находитесь в скинии. Вы купались, можно сказать, в знании, что Христос скоро придет и заберет вас домой. Почему это важно в последнее время? Есть очень огромное движение, чтобы вернуть праздники. Где это началось? Потому что если вы пройдетесь по истории церкви, в ранней церкви были реликвии, потом они полностью исчезли. Реформация никогда не поднимала этот вопрос. Итак, это новое движение, что праздники теперь должны быть снова соблюдаемы. Итак, где это на самом деле началось? Мы можем вернуться к Второму Ватиканскому собору и еврейскому вопросу. Это интересно. Будут иметься в виду существующие связи между христианской литургией и еврейской литургией. Так сказал Второй Ватиканский собор. Для улучшения еврейско-христианских отношений важно помнить об общих элементах литургической жизни. Формулы, праздники, обряды и так далее, в которых Библия занимает важное место. Итак, откуда это взялось? Это взято из документа Второго Ватиканского собора, Остин, Фланнери, страница 743. Это решение Второго Ватиканского собора, чтобы найти общий язык между христианством и иудаизмом. Нам нужно возобновить праздники. Тот же документ. Поэтому христиане должны стремиться лучше узнать основные компоненты религиозной традиции иудаизма. Они должны стремиться узнать, по какому важному следу евреи определяют себя в свете своего собственного религиозного опыта. То, что сказал ранее совет, так это то, что язычникам не нужно было заботиться о них. Совет Второго Ватиканского собора решил, что для вас следует заняться этим вопросом. У нас всегда есть это, когда Библия говорит одно, Рим говорит другое. Мы уже привыкли к этому. Давай будем читать дальше. Тот же документ, страница 747. История иудаизма не закончилась разрушением Иерусалима, а скорее продолжила развитие религиозной традиции. И хотя мы считаем, что на важность и знание этой традиции сильно повлияло пришествие Христа, она, тем не менее, богата религиозными ценностями. Это может быть правдой, что он имел или имеет по отношению к ним религиозные ценности, но означает ли это, что они должны применяться к христианам сегодня? Это не обязательно, верно? Специалисты будут поощрять исследование проблем, касающихся иудаизма и еврейско-христианских отношений. Это интересно. Должен быть специалист, чтобы провести это сравнение. А затем, я думаю, именно специалист скажет вам, что вы должны делать, верно? Библия так учит? Нет. Я никогда не считал, что Библия так говорит. В Библии сказано, что вы должны учиться сами, а затем принимать решения, верно? Но здесь у вас есть тренер, и он скажет вам, что делать. Везде, где возможно, будут создаваться кафедры иудаики и поощряться сотрудничество с еврейскими учеными. Это то, к чему они хотят вернуться, чем они хотят пропитать все христианство. И это происходит из Второго Ватикана. Когда это произойдет, тогда мои антенны поднимутся. Евреям 8:13. Говоря, Новый Завет показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Так что Библия ясно учит, что некоторые части Ветхого Завета больше неприменимы. Вот чему учит Библия. Рим говорит, что это важная традиция, поэтому вы должны сохранить ее. Я почти поверю, что всякий раз, когда Рим говорит что-то противоположное, это правда. Почти. И еще кое-что, что сейчас делают многие люди. Они берут субботу и бросают ее в Ветхий Завет. Они считают ее частью Ветхого Завета. Но мы обсуждали это много раз. Суббота – это часть морального закона. Она сердце морального закона. Это не часть церемониального закона, хотя она и включена. Но эти праздники, они назывались церемониальными субботами. И согласно Колоссянам, с которыми мы имели дело в предыдущем видео, они были удалены. Они были прибиты ко Христу. Другими словами, они устарели. Церемониальные субботы. Помните, что праздники всегда были связаны с жертвоприношениями, с системой жертвоприношений. Если вы приносите жертву, вы фактически отрицаете, что в жертву принесен прообраз ягненка, потому что тогда вы используете тип. Если вы хотите убрать жертвенную систему, вы действительно вырвали сердце из праздника. Нет никакого смысла. Нет смысла соблюдать день, если вы не собираетесь приносить жертвы. Верно. Но как насчет жертв, которые совершались ежедневно и в субботу также? Тот факт, что Иисус собирался умереть вместе с вами, был настолько важным компонентом, что ежедневно проводились утренние и вечерние жертвы, которые также совершались и в субботу. Но система жертвоприношений подошла к концу, что означает, что система жертвоприношений в субботу также перестала существовать. Поэтому нет смысла делать это в субботу, потому что суббота была создана по другой причине. Это не прообразное творение. Суббота указывала на творение. Помни день субботний, потому что за 6 дней Господь сотворил небо и землю, источники вод, верно? Она указывала на творение. Церемониальные субботы указывали на Христа. Реальность была Христом. О чем нам говорит послание к Ефесянам? Там сказано, Ефесянам, глава 2, стих 14. «Ибо Он есть мир наш, соделав же из обоих одно». Говоря о евреях-язычниках, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей – учением. Это закон Моисея. Так он называется. Это было написано рукой Моисея. «Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Итак, в соответствии с этим стихом, преграда, которая является церемониальный закон, была удалена. Какие законы все еще относятся к нам? Первый – моральный закон, высеченный на камне. Вы не прикасаетесь к нему, вы не добавляете к нему, вы не устраняете его. Он стоит вечно. Кто толкует этот закон? Бог. Евреи говорили: «Ты нарушил субботу, исцелив человека», но он сказал: «Нет, я господин субботы, и я скажу вам, как ее нужно соблюдать». Он не нарушил ее, он никогда не нарушал субботы. Он нарушил субботу согласно их традиции, еврейской, их понимания законов. Он господин субботы, и он скажет вам, что означает суббота. Это не значит, что, как многие люди говорят, поскольку он господин субботы, он может нарушать ее. Это неверно. Это не характер Бога. Закон – это расшифровка его характера. И слава Богу, что это расшифровка его характера. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Церемониальный закон был помещен рядом с ковчегом, как свидетельство против нас. Моральный закон говорил нам, что такое грех. Итак, когда вы посмотрели в зеркало, вы увидели, что вы грешник. Но церемониальный закон на самом деле говорит, что вы несете ответственность за смерть ягненка. И это опять против нас. Бог взял это на себя и стал тем прообразным ягненком, и взял мою вину и мой грех на себя, что совершенно поразительно. Церемониальный закон не мог освободить. Только Бог мог это сделать, только Иисус мог сделать это. Вот почему Иисусу пришлось умереть. Церемониальный закон назывался тенью, потому что сущностью всего был Христос, но соблюдение морального закона может освободить вас. Могу я ударить себя своей тенью? Нет. Но я могу ударить рукой, верно? Итак, это то, что он четко говорит. Рукописание, постановление или заповеди, содержащиеся в постановлениях, то же самое. Говорится ли это в Колоссянах или Ефесянах, это касается церемониального закона. Если мы перейдем к посланию к Колоссянам, там сказано: «Истреби учение, бывшее о нас рукописание». Это то же самое, что и церемониальный закон, которое было против нас. Мы только что объяснили, почему это было против нас. И он взял его от среды и приквозил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. А затем этот стих, который всегда создает проблемы. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь святой день». Греческое слово «хиортес» – «праздничный день», «праздник». «Или новомесячие», или «субботы» – множественное число, слово «субботы». Все эти праздничные дни были также церемониальными субботами. Они были прибиты ко Христу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Они были тенью, указывающей на Иисуса Христа. Итак, никто не осуждает вас за пищу. Это старое английское слово, которое означает просто пища, food, а не мясо. Если бы это было мясо, сегодня мы бы сказали слово flesh. Перевод короля Якова использует слово flesh, когда он говорит о животной ткани, как о плоти, а слово «мит» — это просто еда, пища и питье. Есть ли в субботе что-нибудь о еде и питье? Нет. Это напоминание о том, откуда мы произошли. Церемониальные законы содержат в себе предписания о пище и питье. Другими словами, пусть никто не осуждает вас за пищу и питье во все праздничные дни, во все новолуния или новомесячия, и во все субботние дни, множественное число. Новолуние также определяли праздники. Да, если у вас есть новый перевод, они нарушают этот стих. Они пишут «субботний день» с большой буквы. И поэтому фактически они включают сюда моральный закон. Новые переводы основаны на александрийских текстах. И, на мой взгляд, в этом стихе не что иное, как дьявольский перевод. Это есть тень будущего. Это прообраз, указывающий на великий образ. И в соответствии с этим они больше не применяются. Давайте посмотрим, что Дух Пророчества говорит в книге «Желания веков». У нас есть очень интересный раздел, в котором говорится на страницах 652-653. Христос находился на рубеже двух заветов и двух великих праздников. Она говорит только о двух. Речь идет о праздниках. Беспорочный Агнец Божий отдавал себя в жертву за грех, чтобы положить конец системе обрядов, которые на протяжении 4000 лет указывали на его смерть. Когда Спаситель вместе с учениками ел Пасху, он учредил вместо нее служение в память о его великой жертве. Иудейский праздник должен был навсегда отойти в тень. И отныне все последователи Христа во всех странах и во все века призваны были совершать служение, установленное Христом. Она имеет в виду именно Пасху. И вместо нее он установил причастие или служение вечери. Вместо нее. Иудейский праздник должен был навсегда отойти. Если это относится к одному, то типологически не относится ли это ко всем? По моему мнению, да. По мнению большинства людей, нет. Потому что между ними не было мелких разногласий. Вот статья из Review and Herald. Кстати, люди могут сказать, ну это же Эллен Уайт. Но то, что она говорит, полностью согласуется с Писанием. В этом постановлении «Последние вечери» или «Причастие» Христос освободил своих учеников от забот и бремени древних иудейских обязательств в обрядах и церемониях. Все достаточно ясно, разве не так? Они больше не обладали никакой добродетелью, потому что образ встречал в себе прообраз. Что говорит католическая церковь? У них есть глубокие традиции, поэтому они представляют ценность сегодня. И нам нужно будет назначить специалистов, чтобы посмотреть, как мы можем присоединиться к этим двум. А затем эти специалисты проинформируют церкви, что они должны ввести это в свои религиозные системы, чтобы у нас была общность с евреями. Итак, у нас будет общность между теми, кто верит, что Иисус был Мессией, и теми, кто не верит, что Он был Мессией. Они собираются проявить солидарность? Да, солидарность. Давай прочтем это снова. Они больше не обладали никакой добродетелью, потому что образ встречал в себе прообраз, авторитет и основание всех еврейских постановлений, которые указывали на него как на великое, единственное и действенное приношение за грехи мира. Сколько праздников включает это утверждение? Я думаю, все. Он дал это простое постановление о том, что это может быть особое время года, когда он сам всегда будет присутствовать, чтобы побудить всех участников почувствовать пульс своей совести, чтобы пробудить их к пониманию уроков, символизируемых для ожидания их памяти о осуждении их греха и получить прощение за их раскаяние. Он учил бы их, что брат не должен превозносить себя выше брата, что опасность разобщенности и раздоров должны быть замечены и оценены ради здоровья и святой деятельности души. Церемония омовения ног должна была напомнить им, что они должны проявлять смирение, когда будут общаться друг с другом. Это постановление было великим напоминанием о его великой жертве. Когда евреи приносили ягненка, это было то же самое. Они должны были учитывать весть, воплощенную в заклании ягненка. Но для них это стало ритуалом. И пролитие крови было важнее. Потом они захотели ходить по щиколотку в крови, они установили дренажи. Но где об этом говорится в Библии? Ритуал стал более важным. И это то, что любит Рим. Рим любит ритуалы. А Бог любит веру. Жертвы и приношения ты не восхотел. А то, что Он хочет, так это смиренного послушания. Система жертвоприношения была дана как прообраз и напоминание о том, почему и как нужно бороться с грехом. Исход 12:14. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Слово «установление вечное» — это греческое слово, означает «вечно». Когда вы принимаете Христа и усваиваете весть праздника, тогда вы навсегда сохраняете, что Он — Агнец Божий, принесенный в жертву за наши грехи. И в постановлении, которое было положено на Его место, оно продолжает напоминать вам о Нем. Скажем так, праздник на самом деле не ушел. Он был включен и проглочен. Вот почему Иисус сказал, что Он пришел исполнить. Он пришел не для того, чтобы сказать... Это ничего не стоит. Он пришел и сказал, что теперь я полное воплощение этого. И поскольку они сделали из этого ритуал, если вы читаете пророка Исаию, он говорит, что ваши пиршества мне противны. Исход 12:17. «Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской». И наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. А на что указывает пресный хлеб? Также на безгрешность Иисуса. Да. Он сказал, что это мое тело, которое было отдано ради вас, оно было ломимо ради вас. Когда вы принимаете участие в вечере Господней или в причастии, разве вы не помните об этом? Это воплощение, это было, давайте использовать слово «поглощено» тем, что было поставлено на это место. Когда Иисус сказал, «Все оставляю вам дом ваш запустение», это означает «пустой». Система жертвоприношений была удалена полностью. Верно? И почти за 2000 лет ее не было. 2000 лет не было системы жертвоприношений, а теперь они хотят возродить ее. И если они возродят ее, что они говорят этим самым? Что Иисус не приходил. Совершенно верно. Это постановление говорит не столько об интеллектуальных способностях человека, сколько о его сердце, говоря о причастии или вечере Господней. Это необходимо его моральной и духовной природе. Если бы его ученики не нуждались в этом, это не было бы оставлено для них в качестве последнего установленного постановления Христа в связи с последней вечерей включительно. Желание Христа оставить своим ученикам это постановление сделало для них именно то, в чем они нуждались. Это послужит, послушайте внимательно, это поможет им отделить их от правил и обрядов, которыми они до сих пор занимались как существенными, и которые после того, как они приняли Евангелие, больше не имело никакой силы. Продолжать эти обряды было бы оскорблением для Иеговы. Разве это не ясно? Но опять же, люди скажут, ну это же Эллен Уайт. Но разве ее слова не созвучны с Писанием? Есть тело и пить кровь Христа не только во время служения вечери, но и ежедневное вкушение хлеба жизни для утоления голода души означало бы принять Его Слово и исполнить Его волю. Вот почему обрезание было удалено от буквального обрезания. Вот почему обрезание было заменено обрезанием сердца. Должен был произойти переход от ритуала к внутреннему пониманию и принятию. Это единственное приношение, приемлемое для Бога. И вот почему ранее церковь решила, что больше нет необходимости делать обрезание. Хорошо бы нам было устроить праздник кущей. Мы говорили об этом, верно? и сказали, что, похоже, это еще не исполнилось. Давайте просто прочитаем, что здесь написано. Это очень интересно. Это взято из Review and Herald от 17 ноября 1885 года. «Радостные воспоминания о благословениях Бога для нас, как людей. Как дети Израиля, Израиль праздновал избавление, которое Бог совершил для их отцов, и чудесное спасение во время их странствований из Египта в землю обетованную. Так и народ Божий в настоящее время должен с благодарностью вспоминать различные пути, которыми они ходили, чтобы вывести их из мира, из тьмы заблуждения в драгоценный свет истины. Мы должны часто, должны ли мы иметь ритуальный праздник, который повторяется только раз в год? Нет. Никакой конкретной даты, никакого конкретного времени, никаких измерений луной или чем-либо подобным. Есть ли определенное или конкретное время для причастия или вечери Господней? Нет. Мы должны часто вспоминать о зависимости от Бога, того, кто первый руководил этим служением. Мы должны с благодарностью относиться к старым вехам и освежить наши души воспоминаниями о Его милосердии, нашего милостивого благодетеля. Нас также вывели из Египта. Мы также были призваны в Скинию. И что мы делаем, когда собираемся вместе? Вспоминаем, как Бог милостиво призвал нас из жизни греха к жизни хождения в гармонии с Ним. Мы действительно чужие здесь, странники в лучшую страну. Наш предполагаемый дом, небесный Ханаан, где мы будем пить чистую воду реки жизни, прозрачную, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Но по мере того, как мы путешествуем вперед, какая благословенная привилегия принять приглашение Христа. Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко мне и пусть пьет. Давайте радоваться доброте Бога и возносить хвалу тому, кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Вот что, на мой взгляд, осталось от праздников. Большое спасибо за объяснение. Я думаю, мы можем закончить этим на сегодня. Не могли бы вы закончить молитвой нашу встречу? С удовольствием. Отец Небесный, есть очень много вопросов, которые могут вызвать раздоры. И я молюсь, Господи, чтобы Ты принес чувство единства своим детям, где бы они ни были. Помоги нам сосредоточиться на главном, на Евангелии, в то время, в которое мы живем, чтобы мы не отвлекались из-за всех этих проблем. Сколько работы можно оставить незавершенной из-за разногласий по вопросам, по которым может быть такое разнообразие мнений. Благослови свой народ и помоги нам быть хорошими солдатами Христа, нести весть о спасении миру, проповедуя весть трех ангелов, весть предупреждения и ожидания скорого пришествия нашего Царя и Спасителя. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.